Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Людмила Петровна Тарасенко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея. И мы говорим о выставке, которая сейчас до 27 марта, время еще много, и успеете, в музее проходит «Драгоценный убор русской иконы 15-го, начала 20 века». И вот сейчас мы на том этапе нашего разговора, когда дошли до жемчужины. Выставки, вот, о которых нам Людмила Петровна начала рассказывать. Итак, пропелены. Мы все сказали?
Ну, да, я думаю, что пропелены, да, но вот то, что покров сверху накладывался. Есть у нас на выставке еще один предмет такого же назначения, это убрус, вот который тоже вешался на стену, на верхнюю часть иконы и спускался широкими такими лопастями по сторонам от иконы. И вот этот уже 19 века предмет, он находит аналогии во многих, ну, графических изображениях. Ну, например, существует достаточно известная гравюра, изображение Совета Филях с Кутузовым, в общем, это как бы вот 1812 год, красный угол, и там как раз икона, которая вот с таким по форме убрусом. Вот и здесь мы видим, ну, шитый великолепный убрус представлен и на нашей выставке. То есть как бы мы вот такую показываем развитие этой традиции.
То, что вы рассказываете, конечно, это очень интересно, заставляет задуматься еще о том, что люди украшали иконы как живых людей. И вот, казалось бы, ну, вроде бы для верующего сознания такая очевидная мысль, а с другой стороны, вот об этом нужно, ну, мне кажется, об этом нужно помнить, чтобы оценить всю глубину того, что на выставке представлено, что не просто изображение, не просто икона, а икона – это образ, отсылающий к первообразу, и для православного сознания это действительно, ну, живая сущность. Обращаясь к иконе, обращаешься к святому или к Богородице, или к самому Господу, на Иисусу Христу, который на ней изображен, с ним можно общаться, разговаривать, молиться, ответ получать не от иконы, не от дерева и краски, а от того, чей образ на ней изображен, от первого образа. И поэтому из этого вырастает такая живая в человеке религиозная потребность украсить, отнестись как не просто к символу, а как к какой-то реально духовной сущности и отдать ей самое дорогое, самое красивое, самое прекрасное принести в дар, как мы живому человеку в дар приносим. И это, конечно, потрясающе, что вы рассказываете, что была такая традиция, и вот даже то, что вы рассказываете о том, как искусно и тонко пелена сделана или украшена. Я вот задумываюсь, и когда по выставке ходил, задумывался, сколько усилий времени человек потратил на то, чтобы это сделать. Как родному, как подарок родному человеку делаешь и не жалеешь времени. Вот человек также вкладывался в подарок для иконы. Какое живое отношение духовное между человеком и этим первообразом просто вырисовывается, видно из того, что на выставке представлено.
Ну, вот здесь очень много аспектов. Значит, первый аспект – то, что вот как богословы разрабатывали догмат иконопочитания, точно так же и было продумано и объяснено, что такое украшение. И как писал святитель Симеон Солунский, украшение иконы является образом величия, славы и красоты Бога. Иоанн Дамаскин, это VII век, говорил о том, что все вещества освящаются иконой, то есть все те вещества, которые применяются для украшения, они все становятся освященными. И это, конечно, очень важно. Важно еще другой аспект. Вот если украшается икона владетельным князем каким-то, то украшается для храма, который является, ну, приходским храмом данного места, то это уже не его, это он дарит образу, и это становится достоянием вот этой общины. Так что вот здесь вот, говорю, с разных сторон можно на все на это посмотреть, и во всем этом можно увидеть очень много важного и интересного.
Какие еще жемчужины? Вот вы сказали про пелены. А иконы сами какие?
Иконы, прекрасные иконы. Вы знаете, там много замечательных икон, редких иной раз по иконографии, интересных по своей истории. Но я, наверное, выделю образ Казанской Божьей Матери, который находится в центре второго зала этой выставки.
Образ Казанской иконы Божьей Матери вообще любимый русским народом совершенно. Даже среди чудотворных икон, наверное, особняком стоящий.
Да, вы совершенно правы. И вот смотрите-ка, во втором зале находится образ Казанской Божьей Матери в потрясающем серебряном киоте. Такой очень крупный киот, который украшен и чеканкой, и гравированными изображениями святых, и образов Богоматери, архангелов. То есть совершенно потрясающий киот, который сделан по заказу некоего Михаила Тимофеева, сына Малого. Эта фамилия встречается в документах конца XVII века, то есть это была семья дворянская, и вот один из ее представителей вот сделал такое украшение. Для чего он сделал это украшение? Вероятно, к своей домашней святыне, потому что сама икона, вот темперное произведение, она более ранняя, она где-то до середины XVII века. Потом она была украшена великолепным окладом, венцом, цатой. И только уже в конце XVII века она была помещена вот в этот драгоценный ковчег, то есть святыня в ковчеге. В какие-то моменты, я так понимаю, что закрывались вот эти дверцы, и святыня была недоступна. Потом ее открывали для молитвы. На этой иконе сохранилось несколько украшений, которые обычно не сохраняются. Это серьги. Серьги очень часто дарились к иконам. Мы знаем, что серьги подарила Мария, четвертая жена Ивана Грозного, по-моему, к иконе Богоматери Адигитрии из того же Покровского монастыря. Вот убор этой иконы, как очень подробно описан был в конце XVI века, и вот из описи мы знаем, что вот были такие дары. Были дары Анастасии, первой жены Ивана Грозного, это Покров и пелены. А вот позднее такой дар в виде серег сделала Мария, жена Ивана Грозного. Так вот, здесь сохранились вот серьги, типичные для XVII века, но очень редкие теперь вот к нашему времени на иконах. И там же рясные. Рясные – это такие вот пронизкие камешки, жемчужинки, какие-то металлические бляшки. Они бывали коротенькие, бывали очень длинными. И, собственно, рясными украшался и женский убор. Поэтому именно из женского убора это перешло и на украшение образов Богоматери. И вот такой вот удивительный совершенно ансамбль, сложившийся на протяжении всего XVII века, где, видимо, разные поколения семьи вносили свое, приносили свое этому образу, вот он сохранился в таком, не скажу, что первозданном, конечно, там что-то было еще, что мы уже не увидим, но, тем не менее, поразительный по своей полноте ансамбль.
Я бы вот еще о чем хотел спросить. Отчасти это вопрос о том, вообще из каких источников формировалась выставка, потому что подписано под экспонатами, что вот дар такого-то, или поступило в музей из другого музея, из Румянцевской коллекции, например. И я вот иду по выставке и читаю эти надписи, и вдруг останавливаюсь, потому что меня цепляют два экспоната. Оклад иконы князя Владимира, я даже записал себе, и оклад иконы Николая Чудотворца, и подпись «Поступили из кассы по приему и выдаче ценностей». И в одном случае, по-моему, какой-то 60-й год, ну, примерно, в другом 72-й, то есть советское время. Что это такое? Я почему спрашиваю? Потому что сразу, может быть, излишне фантазируя, рисую картину. Вот есть касса, куда сдают драгметаллы. Кто-то приходит, какие-то ценности сдает. И почему сдают? Почему сдают оклад иконы? Денег надо, или в семье уже давно никакой религиозности нет, а хотя странно, неужели вот бабушка не верила, и может человеку жалко расставаться, а может быть не жалко, и целая какая-то такая, Биография эпохи рисуется за этим коротким замечанием, поступила из кассы по приему ценностей. Вот расскажите об этом.
Ну, вот это вопрос достаточно сложный, потому что вот так сформулировано в источниках поступления. Мне, наверное, будет проще сказать вообще про то, откуда вот в эти годы поступали в музеи вещи.
Да, это очень интересно.
И, соответственно, тогда как-то более-менее можно обрисовать и вот такую немножко неожиданную формулировку. Ну, если в целом про выставку, у нас на этой выставке представлены вещи самых разных источников, и что замечательно, что вещи из Щукинского собрания, которые в какой-то момент, влившись, это 1905 год, влившись в коллекцию исторического музея, сделала музей уже большим, серьезным музеем, потому что он только-только первые годы, первые десятилетия своего существования провел, и потом добавляется такая колоссальная коллекция. Из коллекции Уварова. Румянцевский музей – это то, что поступило после революции, когда Румянцевский музей был ликвидирован. Другие подобные источники. Есть там дары, есть покупки. То есть как бы вот все многообразие поступлений. Что-то есть из церквей. Ну, после революции церкви, из церквей забирали ценности, церкви разрушали там и так далее. Вот. А в 60-е, 70-е годы очень часто вещи поступали из органов внутренних дел, из Комитета государственной безопасности. Это могли быть вещи, которые или пытались вывести за рубеж, или перепродавали. То есть могли быть разные варианты, о которых мы даже догадаться не можем вот из этой формулировки, из этого документа, который документ поступления, вот он имеет именно такую формулировку. Вот, и поступали памятники потом, когда отношение к церкви стало меняться, то очень часто то, что было взято вот этими органами в какой-то криминальной ситуации, оно передавалось уже в церковь, а не в музей. Так что вот какая-то такая ситуация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Тарасенко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, мы говорим о выставке, которая в музее проходит до 27 марта. Выставка называется «Драгоценный убор русской иконы 15-го, начала 20 века». Ну и продолжаем разговор о самом содержании выставки. Я бы вот о чем хотел спросить. Может быть, уже даже не только про содержание, а вот про ваши размышления. Что вас лично больше всего, может быть, на этой выставке заинтересовало, поразило, как исследователя? Вы же всю жизнь занимаетесь древнерусским искусством и иконописью. И наверняка многое видели, о многом думали. И вот такая выставка, как мы вначале сказали, уникальная, потому что уборы драгоценные вокруг икон, в отличие от самих икон, выставляют нечасто, собирают в единое такое вот поле исследовательское, культурное, не так часто. Вот что вас лично больше всего поразило?
Ну, вы знаете, наверное, вот эта пелена, которую я посвятила какое-то количество времени, да, она меня совершенно поразила, но это не мое исследование, но, тем не менее, интересно же исследование других специалистов, поэтому я могу сказать, что это, конечно, такое вот введение этой пелены в такой контекст, это уже очень интересно. Вообще создание выставки, которая дает некую такую исследовательскую линию, всегда очень интересно. Поэтому вся эта работа была исключительно для меня важна. Очень многие памятники прошли реставрацию для того, чтобы быть выставлены все-таки в экспозициях и на выставках. Мы стараемся показывать вещи в хорошем состоянии. А очень быстро происходит изменение. Режим, вещи древние. Режим, как мы его не налаживаем, все равно. Но даже перемещение на выставку, оно уже может повлиять на состояние памятника. Не сразу, но через какое-то время могут возникнуть проблемы. Каждая выставка требует очень большого внимания к памятникам. Вот они висят у нас на сетках, лежат в шкафах специальных. А когда они начинают включаться в какой-то контекст, возникает очень много вопросов. Вот почему так? А правильно ли датировка? А вот какая школа? Вот где это могло быть создано? И вот это все делает любую работу над выставкой исследовательским процессом, который бесконечно интересен, потому что все мы, кто работает в музеях, мы, собственно говоря, поэтому и работаем, потому что для нас это самое интересное, что может быть.
А вот тема, которой мы уже отчасти коснулись, но хотелось бы, может быть, чуть подробнее об этом поговорить, это вообще что? Это выставка и сам факт обращения к изучению, к рассмотрению именно уборов икон прибавляет к нашему представлению об иконе как таковой, к нашему, я имею в виду, но вот есть просто люди, которые... Кто-то ходит в храм и видит там много икон, старинных, современных. Кто-то, может быть, в храм не ходит, но уж об иконе что-то слышал, знает. Икона — часть русского искусства, абсолютно необходимая. Даже есть такая шутка, я люблю ее повторять, что есть два подхода к изучению русской культуры. Первый — обычный — это «Медведи, снег и водка». А второй — продвинутый — это иконы, Достоевский, «Медведи, снег и водка». То есть и для многих... Насколько я знаю, людей, иностранцев на Западе, говорят, вот Россия, русское православие, образ сразу икона. Вот некий символ такой русского православия.
Да, есть и художники Рублев.
Да.
Больше никого не знают.
И те, кто как-то, может быть, знакомился с этой темой, знают, что икона, умозрение в красках, по выражению Евгения Николаевича Трубецкого, русского философа, икона «Окно в другой мир». Павел Флоренский много писал об иконе, как о том, вот в чем открывается, ну, если угодно, попытка выразить невыразимое. Как выразить реалии Царствия Небесного, просвещенного, обоженного мира средствами живописи? Ну, вот средствами такой необычной живописи, нарушить перспективу, сделать ее не прямой, а обратной. Вот такие лики в чем-то непохожие. Иногда говорят, только не похожи на живого человека. Так и не должно быть похоже. Это человек просвещенный, освященный, спасенный Богом. Поэтому он действительно другой, он иной. Но в этой инаковости есть какой-то нам свет и послание, все это безумно интересно. И опять же, то, что я уже говорил, смотрим на образ, а душой к первообразу возносимся. А поэтому икона «Окно в другой мир». Что меня больше всего поражает, мы говорим об иконе, что вот мы как бы заглядываем в этот другой мир, но ведь и другой мир на нас смотрит оттуда. Вот Господь нас в каком-то смысле очень особенном созерцает через это окошко, которое приоткрылось. Но это об иконе. А вот вы очень интересно заметили, ссылаясь на церковного писателя, что и само вещество освещается иконой. Дерево, краска, они особенные. Те дерево и краска, которые служат иконе, служат тому, чтобы был образ выражен, это не просто какие-то дерево и краска. Они уже сами по себе особенные. Они осветились тем, ради чего были нанесены. А вот убранство иконы, что добавляет к этому нашему такому, ну, если угодно, богословскому представлению об иконе как о совершенно особенном объекте?
Ну, наверное, я вернусь к тому, о чем я говорила уже, что это образ величия и славы Господа и святых, которые украшают эти оклады. И, знаете, мне бы хотелось рассказать историю, которую, может быть, москвичи многие знают, но не москвичи, скорее всего, нет. История об окладе иконы из церкви Никола в Подкопаеве.
Так, а это где?
Это Москва, есть такой Подкопаевский переулок. В общем, это недалеко от Солянки, вот в том районе. Там случилась некая история, которая была потом записана, но источник, который ее поведал, как я понимаю, это один из отцов Оптиной пустыни. Так вот, история такова, что где-то в начале XIX века был староста церкви, процветающий купец, молился, очень почитал Николу, молился ему всегда, потом... Вдруг он потерял все свое богатство и стал, конечно, скорбеть и жаловаться, и что же я, мол, тебе все свои молитвы нес, я их храм украшал и так далее, что же со мной произошло-то, почему так? Проходит какое-то время, и ему несколько раз подряд является святитель Николай и говорит: «Сними оклад с моей иконы, пустишь его в дело, а дальше... когда опять разбогатеешь, сделаешь такой же». Не поверил вначале. После второго раза опять смутился купец. И, наконец, он сделал так, как ему было сказано в видении. Он сделал подкоп, с той стороны, где находилась икона святителя Николая, забрал эту ризу, пустил ее в дело и, наконец, вернул все свое состояние. После чего попросил у настоятеля, что тот благословил его на изготовление точно такой же ризы. Что и было сделано. И когда эту ризу поставили на, укрепили на икону, то купец решил покаяться. Никто ему не верит. Ну как же так, говорят? Вот там же две ризы. Подошли, сняли ту ризу, которую только что надели, и оказалось, что под этой ризы никакой нету. Ну вот это вот к вопросу о ризах и отношении к ним у нашего народа. Вообще, надо сказать, что такое попечение о ризах было постоянное. И если в XVII веке Павел Алепский пишет о том, что во всех домах, включая крестьянские, очень много богато украшенных икон, причем даже крестьянских, то, конечно, в XIX веке уже большей частью это были не богатые ризы, их заменяли чем-то, но икона украшалась, всегда украшалась. Этим выражалась любовь к образу, его почитание. Но отношение к этому было очень разное на самом деле. И надо немножко опять вернуться к истории вопроса. Ну, во-первых, куда делись ризы? Куда делось многое из того, что по описям принадлежало иконам? Бесконечное количество монет, привесов. Мы с вами еще не говорили. Кстати, про вативные привесы тоже очень интересная вещь.
А что это такое?
Вативные привесы – это небольшие или чеканы, или штампованные изображения, ну, каких-то или органов, там, рука, нога, голова, сердце. Бывали фигурки животных, которые подвешивались к иконе или в благодарность за избавление от каких-то бед, болезней и так далее, или же в надежде на помощь.
А почему вативный называется?
Вотив, посвященный Богу. Так вот, в XVIII веке, во времена Петра I, уже вот незадолго до его смерти, начинается борьба вот с этими многочисленными привесами, выражениями любви, благодарности, поклонения. Вышло несколько указов, какие-то были за его именем Петра I, что-то было сенатским постановлением. Но вот в одном из документов было написано: «От серёг и прочих таковых привесов иконам чинится безобразие, от инославных укоризна и нарекание на святую церковь наноситься может». Был еще такой указ об отобрании в церковную казну привесов и употреблении оных на церковные потребности. Значит, и в этом указе предписывалось не привешивать ни монет, ни других ценностей, а прежние отобрать. Вот надо сказать, что много было отобрано. Там, как вы понимаете, вот, исходя из истории вопроса, что там были порой чрезвычайные ценности, предметы, реликвии, художественные ценности. Вот это отбиралось. К сожалению, были злоупотребления, когда это все уходило неизвестно куда, видимо, продавалось и так далее. Правда, должна отметить, что уже через пару лет после смерти Петра, в 1725 году, Екатерина уже пишет другой указ и запрещает отнимать от икон вот эти вот привесы. Так что сложная была история убранства, и Петр I начал разрушение этого убранства. Но это было, видимо, не случайно, потому что в конечном итоге и в нашем обществе возникло уже в XIX веке возникло, ну, как в определенном смысле отрицание. Очень, так сказать, достойные люди, исследователи плохо воспринимали вот эти богатые ризы. Это казалось излишеством, которое мешает взаимодействию как раз с Богом, мешает молитве. Вот, но это, конечно, взгляд, который сформировался, вот, начиная с Петровского времени, были, конечно, серьезные изменения в нашей традиции, и это постепенно сформировался другой взгляд. В начале XX века вот известный очень специалист Тарабукин,
искусствовед,
да. Да, вот он называл оклады, как называл мишурой и домашним скарбом. понимаете? То есть вот были разные очень восприятия вот этого убранства, но в народе усердие аризок всегда было исключительным. Вот. И, наконец, отец Павел Флоренский, имя которого вы упоминали, вот он внес свою очень важную мысль в понимании того, что такое оклад. Я эту хочу просто даже цитату зачитать. Он писал, что обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, парчевые, бархатные, шитые жемчугом и камнями пилены, все это в свойственных иконе условиях живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый, безусловный, неустранимый, единственный способ выразить духовное содержание иконы, то есть как единство стиля и содержания, или иначе, как подлинная художественность.
Ну вот прекрасные слова отца Павла Флоренского, и они прям такой яркий финал, яркая точка нашего сегодняшнего разговора. Слова об окладе, окладом в том числе, вообще драгоценным убором посвящена выставка, о которой мы сегодня говорили. Она называется «Драгоценный убор русской иконы 15-го, начала 20 века». И напомню, проходит она в историческом музее до 27 марта. Еще есть время успеть. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, собеседницу Людмилу Петровну Тарасенко, кандидат искусствоведения, заведующий отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея, за наш сегодняшний разговор, который, мне кажется, может служить таким идеальным введением, предисловием к выставке для тех, кто вот нашу программу послушает, а потом на выставку пойдет, уже будет вооружен знанием, информацией и интересом, таким любопытством к тому, что на этой выставке представлено. Я благодарю вас за беседу и надеюсь, что не в последний раз на волнах Радио Вера мы с вами о таких прекрасных вещах беседуем. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер» на Радио Вера. До свидания.
Спасибо большое. Мы будем очень рады увидеть вас всех на нашей выставке.
«Светлый вечер» на Радио Вера.